эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий».
Сироту пристроить, что храм построить, гласит народная мудрость. Но, как показывает опыт, делать это желательно все же с умом. Наверное, поэтому с сентября этого года для всех будущих усыновителей введено обязательное обучение в школе приемных родителей. Пугаться не стоит. Никто не требует 5 лет занятий и диплома с отличием. Обучение длится всего 2-3 месяца, а сертификат об окончании выдается после несложной итоговой контрольной работы. Возможно, многие сейчас решат: ну вот, выдумали еще одно препятствие, не дают доброе дело сделать. Но ведь нужно это именно для того, чтобы добрые намерения не превратили жизнь семьи и жизнь ребенка-сироты, сами догадываетесь во что. Главная цель школы – подготовить будущих приемных родителей ко всем трудностям и подводным камням, которые неминуемо встретятся на пути. Здесь и разъяснение законов, и лекции по медицинским диагнозам, и, как это ни странно, многочисленные психологические игры. Вот, к примеру, одна из них.
Следующее упражнение на тайну усыновления. Ваши чувства, если ваши близкие, родственники, другие люди узнают о том, что у вас приемный ребенок. Ваши действия в этой ситуации. Один участник – родитель, а второй – родственник, другой человек. И он вам просто вот в лоб задал этот вопрос. Это вам родной ребенок? Или девочка и мальчик на вас не похожи? И что на это родитель отвечает? Мы прорабатываем ситуацию неожиданного вопроса. В парк играем. Но это и важно, да? Вот такая маленькая подготовка и проигрывание этой роли. А как я себя чувствую в этой субстанции, родитель приемный?
Играют на занятиях довольно много. И пусть это не смущает, что взрослые люди, многие из которых уже вырастили своих детей, вынуждены вдруг дурачиться и кого-то изображать. Ведь проиграть все равно, что прожить, прочувствовать ту или иную ситуацию. Как за себя, так, между прочим, и за того ребенка, который придет в семью. Как ввести его в дом, как познакомить с родными, как реагировать на неожиданные просьбы, как разглядеть его психологические травмы. Все это дает будущим родителям уникальную возможность открыть и себя, понять, как они справятся и как поведут себя в той или иной ситуации. И вообще, зачем они берут ребенка? Помочь людям ответить на эти вопросы и есть задача школы, говорит психолог Люберецкого центра сопровождения замещающих семей Светлана Борисова.
Бывает, что человек думает, что он берет ребенка с определенной целью, но пообщавшись с психологами, выясняет совершенно другие мотивы для себя. Те, кто пришел с определенной целью и, прослушав курс, обнаружил для себя что-то несовпадающее с его намерениями, он сам по себе отсеивается. Пришла семья, нет детей, долго усыновлять. В процессе работы в группе что-то такое для себя, не знаю, что открыла, ушла и родился свой ребенок. Или, например, пара разошлась, потому что связью для себя они считали того ребенка, но отношения как не налаживали, так и не наладились или усугубились. Я как психолог никогда эту цель не ставить, отсеять людей. Я здесь занимаюсь личностью человека, психологическим развитием, возможность дать ему гармоничное какое-то видение себя со всех сторон.
Вопрос о мотивах усыновления на занятиях школы звучит не раз и не два. В семьях, где нет попытки разобраться, зачем брать ребенка, где родители обманывают сами себя, впоследствии бывают проблемы. Случаются и трагедии, которые для родителей заканчиваются возвратом, а для ребенка необратимой травмой на всю жизнь. Ведь его опять отвергли второй раз. Поэтому перед таким шагом хорошо бы в себе как следует покопаться, говорит Ирина Колосова, детский психолог из Раменского дома ребенка.
Я хочу ребенка для чего? Чтобы он был звездой. И вот был ребеночек совсем плохенький, я взяла, знаешь, какой я человек необыкновенный, взяла, и ребенок прям вот расцвел. Если только это, будет беда, будет трагедия. Если это есть, есть, ладно, ну попробуйте. Но если за этим стоит еще то, что вы знаете, что может быть другой сценарий, и вы готовы все равно быть рядом с ребенком, вы готовы вот с ним не только переживать победы, достижения, радости. Вы готовы с ним вот и трудности переживать, и неудачи. Если вы готовы маленьким победам радоваться, чудеса бывают. дети, вундеркинды и все, что хочешь. Но если вы готовы только к победам, только к тому, что все будет замечательно, лучше остановиться, подумать. Если вы не решили проблемы в своей семье и думаете, что возьмете ребеночка, и все начнут заниматься ребеночком и свои проблемы решать сами собой, опять не так. Надо сначала попытаться, чтобы в своей семье не было каких-то совсем серьезных, нерешенных вот проблем, которые просто усугубятся. Все вот очень хорошо знают, что берешь ребенка, это огромная ответственность перед ребенком за его судьбу. Но никто почему-то не говорит об ответственности, которую берет на себя человек перед самим собой. У тебя тоже твоя есть судьба. Ты можешь поломать свою жизнь. Надо отдавать себе отчет о том, что твоя жизнь может вообще кардинально измениться. А самое главное, ответственность нести за судьбу близких людей. Потому что, например, у кого-то возникло сильное желание, а другие привыкли, что вот, например, мама, она лидер. В общем-то, легче с ней согласиться, чем там озвучить свои сомнения, свои потребности, свои желания. Должно быть четко в семье согласие всех, причем не такое формальное. Пусть она берет и сама с ним возится. Так очень часто бывает. Муж относится к желанию жены. И она возьмет, но ей же с ним ковыряться. А я, в общем, сбоку буду. Сбоку не получится.
Не стоит бояться психологов, как полицию нравов. Хороший психолог никогда не будет навязывать своего мнения о вас и о том, как все сложится. Мало того, не будет давать советов, а лишь сделает все так, что вы сами все поймете. Задача его – лишь помочь человеку познакомиться с самим собой и сделать правильные выводы. Говорит Светлана Борисова.
Мы всегда знаем свою хорошую сторону, но теневую сторону мы не открываем. Мы не хотим ее знать. Но это, наверное, верно. Мы живем как бы каким-то позитивным миром для себя. Самое болезненное – ее увидеть. Ну и этим, получается, мы здесь занимаемся. Люди, которых жизнь не столкнула психологом, не склонны на сегодняшний момент ходить к психологу. Правила они отрицают. И здесь про то, что психолог даст совет, а мне советы не нужны. Но это абсолютно не так, потому что психолог никогда не дает совета. Все, что он делает, это, в общем-то, сопровождает человека на его жизненном пути, да, показывая ему что-то, когда человек в себе не может разобраться. Больше психолог ничего не должен давать. Если он сидит и говорит, да, посмотрите-ка, может быть, вот так или эдак, это не тот психолог, который готов к работе. Я не знаю мир других людей, и мы не знаем тех детей, которые, может быть, как бы они попали туда, куда надо, и стали развиваться так, как надо. Тем более, когда детей берут с умственной отсталостью, и я бы сказала, что я бы не взяла, да, а человек берет по определенным мотивам, значит, что-то у него есть такое, его внутреннем мире, или что-то он пережил. Mm-hmm. Почему берут Дауна? Тут так много всего, оно как бы вообще вот по природе, они добры, очень отзывчивы, и в своей сфере умны, то есть в каком-то маленьком своем мире, который, может быть, нам непонятен. Но это человек, да, Даун там, или с физическими отклонениями, с каким-то еще умственно отсталый, он более нуждается в помощи. И вот такой человек, который готов взять такого ребенка, он имеет что-то, чем восполнить это. У него либо огромная рана, которую он, можно сказать, сам себе восстанавливает тем, что у него огромный потенциал дать заботу такому отвергнутому, в общем-то, да, ребенку. И это невозможно знать. Когда я вижу человека, я говорю, это вообще как она возьмет ребенка? Это что-то невозможно. Как она его любит? Она ничего не знает. Она сама заморочилась. Она сама запутанная. Ну почему-то же она пришла сюда. Первый мой этап. А второй, когда я вижу и слышу, я понимаю, что к ней пришел бы тот ребенок, который своей половинкой вошел бы абсолютно в ее какую-то часть, где они создали бы свой какой-то мир. И, может быть, этому ребенку нужна именно эта женщина. Мы здесь ничего сказать не можем.
Могут лишь перечислить трудности, которые предположительно возникнут между членами семьи или будут у вас с тем или иным конкретным ребенком. Иногда отдавать в семью тревожно, признается Ирина Колосова, детский психолог из Раменского дома ребенка. Когда из-за излишней самоуверенности родителей, которые считают, что им все под силу, а когда наоборот, из-за нерациональных страхов, которые потом будут мешать жить всем.
Главное это в школах для родителей дать возможность родителям вообще понять себя, разобраться в себе. Потому что нет хуже, например, для меня, когда приходят кандидаты, там вместо вот интереса к ребенку, такого ожидания открытия, кого-то встречи с ребенком, да, вместо этого я вижу, что на первом месте страхи, тревожность, неуверенность. И вот такие вот испуганные приходят люди. И они надеются, что все будет нормально. Они совершенно не ориентируются. Не то, что у них внутри, их пронесет. У них там просто вот это вот желание иметь ребенка, этого, ну, может быть, станет достаточно. Все как-то пойдет как по маслу. Хочется очень этих этих людей скорее взять в охапку, привести на эти тренинги и сказать, что, ребят, ну разберитесь вообще, вы сейчас готовы, вот именно в этот момент вы, может быть, не готовы, почему вы так боитесь? Или вообще вы с мотивацией не разобрались, зачем это ребенку? Или вы не знаете своих возможностей? У нас же основное число людей, они вообще себя не знают. Лицом к себе-то не ставили никогда. У нас не было такой вот культуры. Мы, в общем, себя не знаем. Нас этому не научили. А стоит-то всего лишь им рассказать, что есть дети такие, 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 трудности могут быть такие, такие, такие. Вот если вы не готовы к таким трудностям, попробуйте взять, например, такого ребеночка, опять же, без всяких гарантий, как с вами домашними. Тоже мы рожаем, мы всегда рискуем. Рискуем получить вместо в основном радости, удовлетворения, проблемы. Риск есть всегда, но вот к каким трудностям вы готовы, а каким вы совершенно не готовы, каких детей вам совсем нельзя брать.
На кого-то занятия в школе действуют отрезвляюще. Мол, вот оно как сложно оказывается. А кого-то вдохновляют. А может быть, мне не надо бояться взять ребенка постарше и посложнее? И правильно, бояться не надо, надо знать. Для того и рассказывать на школе про возрастные кризисы детей и про адаптацию детдомовцев в новой семье. И самое главное, подчеркивают, мы же не знаем, да и вы не знаете вашего потенциала любви и родительского трудолюбия, говорит Ирина Колосова.
Еще школа родителей чем важна, эффективна? Приходят люди, вы вообще какого хотите ребенка брать, спрашивают они. Ну, наверное, маленького, светленького, голубоглазого девочку. Какие девушки нравятся мужчинам? Высокие блондинки. Вот, а почему-то женятся и живут счастливо. Вот, хотели все, вот абсолютно все практически так же с детьми. Ты можешь быть счастлив, и может быть и с нерусским ребеночком, и не с девочкой, а с мальчиком, и может быть не в месяц его взять, а в 6 лет. Может быть, ты такой ресурсный, может быть, ты такой человек, которому нужно преодолевать трудности. Ты умеешь радоваться маленьким победам. Для тебя не главное, что он там будет норма, и звезда и вундеркинд. А тебе главное, чтобы ты вкладывал и была отдача. И пусть это будет ребенок, например, он будет учиться даже в специальной школе, в коррекционном классе. Пусть ему нужна постоянно будет помощь. Тебе нужны эти трудности. Ты должен как бы преодолевать их, получать удовольствие. Есть же такие люди, их много. На самом деле чистых-то не бывает таких помыслов совсем уж. Вот, ну нет такого прям совсем альтруизма в чистом виде. Если все идет хорошо, то пусть, а там будет все что угодно. В мотивации, в потребности. Ну просто надо разобраться четко, и чтобы это все потом, наоборот, не помешало, помогало в воспитании. Если это не мешает развитию ребенка, если это на горло его песни не наступает, то свою тоже можно как бы пропеть.
Школа развеивает многие страхи и стереотипы, которые сложились в отношении детей-сирот. Да, когда об этих детях говорят как об отстающих в развитии, это чаще всего правда. Но ведь при этом неплохо бы знать, что же является причиной задержки. А это тот простой факт, что у ребенка из детского учреждения нет того единственного человека, который безраздельно принадлежит ему, который придет на крик и который почти все время рядом. Отсюда и некоторые медицинские диагнозы, которые снимаются в скором времени после попадания в семью. Рассказывает медицинский психолог Виктория Унтерова.
Вследствие депривации у детей различные проявления неврозов возможны, и, конечно, они будут у всех детей, потому что, чтобы ребенок пришел к вам, принесли вы его из дома ребенка, да пусть даже в роддоме, понимаете, дети, конечно, не понимают, что их бросили, да, но вот это вот мелькание лиц постоянно на протяжении там более чем месяц перед глазами, когда нет ни одного человека, который бы постоянно там находился длительное время с ними, это очень тяжело для психики такого маленького ребенка. Он ощущать будет вот эту заброшенность свою, это называется материнской депривацией, то есть не хватает любви, заботы, выполняют персонал роддома те функции, которые они должны выполнять, они кормят детей, там, переодевают, моют, но тем не менее ребенок не получает элементарной ласки. Потом двигательная депривация вот как раз из-за того, что часто детей плотно пеленают. То есть если мы дома думаем о том, как ребенку будет комфортно, то там, как правило, могут и запеленать туго, и вот в манеж сажают по несколько детей сразу. Потому что, естественно, для каждого ребенка там места даже не будет манежа поставить в группе, в доме ребенка, и сажают по несколько детей. Естественно, дети там не ползать, не ходить, ничего не могут. Энергию девать некуда детям, и у них появляется такой признак – неврозу, как качание. То есть дети начинают качаться. Не слышала такое мнение потенциальных усыновителей. Они считали, что это умственно отсталые дети, только себя могут так вести. Нет, это совершенно умственно полноценные дети, но просто вследствие этой двигательной депривации они вот так вот себя успокаивают, они вот так вымещают свою энергию. И даже когда ребенок окажется дома, вы можете заметить, как он сам себя укачивает, скажем так. Лежит в кроватке и покачивается, перекатывается со стороны в сторону. Как можно убрать проявление невроза? Можно положить ребенка на большую кровать рядом с собой, сзади лечь, хватить его руками, прижать к себе поплотнее. Это и папа, и мама могут так же делать. И вот как вы почувствуете, что он пытается раскачиваться, перехватить у него инициативу, сами задайте темп, чтобы ребенок почувствовал, что не он качается, а его укачивают. Он поймет, насколько это приятно, когда вот он в руках мамы, папа, когда его укачивают, он успокоится, и вот со временем это проявление невроза уйдет.
Бесспорно, школа будущим приемным родителям нужна для общения не только со специалистами, но и между собой. Нельзя постоянно вариться в собственном соку со своими тревожными мыслями. Опыт первых групп показал, что довольны даже те, кто шел на занятия с неохотой, кто не привык делиться сокровенным, кто считал себя и без того опытным родителем. Что самое важное, многие люди захотели обращаться за помощью и в дальнейшем. Ведь центры, где проводится обучение, предлагают и сопровождение приемных семей, притом бесплатно. И это наводит на мысль, что родительству, не только приемному, но даже кровному, тоже неплохо бы учиться. Главное, чтобы было у кого. Не только в московском регионе, но и в глубинке. Дарья Денисова для программы «Свети Тихий».
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий».